Время свободы. Сегодня 27 марта, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главная тема нашей программы. Сегодня во многих городах России проходят митинги протеста, организованные российской оппозицией. Репортажи из Москвы, Томска и Самары. Важная тема сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, комментарии обозревателя «Радио Свобода» о событиях уходящей недели в ближнем зарубежье, экономическая панорама за неделю, новости науки. Все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». На Триумфальной площади в Москве состоялся митинг против роста цен, против политического курса власти, в защиту прав трудящихся в период продолжающегося экономического кризиса. Акция организована московскими коммунистами и другими левопатриотическими организациями российской столицы. На митинге работал мой коллега Мумин Шакиров.
Красные флаги, антиправительственные лозунги и плакаты, милиционеры и автобусы с ОМОНом – такова была картина на Триумфальной площади в полдень в Москве. Поддержать коммунистов пришли несколько десятков жителей московского поселка Речник, защищающие свои дома от сноса, а также активисты Левого фронта и запрещенной национал-большевистской партии, которых можно было узнать по черно-белым флагам. Митинг открыл зампредседателя ЦК КПРФ Владимир Кашин и призвал власть снизить тарифы на ЖКХ.
Обязательное остановление этого неразумного взлета цен, и чтобы эти цены были заморожены на уровне января 2009 года. В крайнем случае на уровне инфляции. Именно так гласит закон, который принят был в рамках действующих до этого правительства.
Владимир Кашин также говорил о высоком уровне безработицы, о росте цен на товары первой необходимости и об общем ухудшении социального положения граждан страны. Помимо этого, Кашин выступил против участия представителей НАТО в параде Победы на Красной площади 9 мая.
Нам навязывают также прийти сегодня вместе с нашими победителями-ветеранами по Красной площади натовским войскам. Мы говорим, не бывать этому. Мы поднимем всех ветеранов, все наши силы для того, чтобы сказать «нет».
В параде в честь празднования 65-летия Победы на Красной площади будут участвовать военные стран антигитлеровской коалиции. Об этом ранее сообщил на заседании Оргкомитета Победа министр обороны России Анатолий Сердюков. Помимо экономических лозунгов «не хотим платить за ваш кризис», «долой капиталистическое рабство», «нет коммунальному грабежу», на Триумфальной площади можно было увидеть и политические «Путин, уходи в отставку», «Путин, не позорь Россию, уйди». Эти призывы поддерживает подводник, контр-адмирал в отставке Валентин Важенин.
Нужно гнать его! Гнать!
Но вот Геннадий Андреевич никогда этого не говорит.
А я говорю.
Почему вы решили сегодня сюда прийти?
Потому что здесь ставится единственное место, где здравые вопросы по наведению порядка в России и не модернизации, то, о которой говорят Медведев и Путин, что-то сделает. Это все блеф, а не дело. А то, что в программе КПРФ есть, вот это нужно осуществить. Тогда Россия будет спасена.
По данным столичного ГУВД, безопасность на митинге в центре Москвы обеспечивает около 250 сотрудников милиции. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в Томске оппозиция вышла на митинг против политической монополии «Единой России» и социально-экономического курса правительства. Митингующие выступали против роста тарифов ЖКХ, за индексацию зарплаты бюджетников и военнослужащих, призывали правительство во главе с Владимиром Путиным уйти в отставку. Впервые митинг протеста в Томске объединил самые разные политические силы – от правых до левых. С подробностями Мелани Бачина.
Даже единственный способ бороться с этой властью – это митинги, низовая самоорганизация.
Митинг на главной площади Томска собрал больше 500 человек. Над толпой развивались самые разные флаги. Акцию протеста поддержали коммунисты, Союз советских офицеров, Совет рабочих специалистов и служащих, Движение социалисты Томска, Союз защиты прав трудящихся, Наш любимый Томск, члены Солидарности и партии «Справедливая Россия». Объединило всех, как утверждает лидер Томского отделения «Солидарности» Иван Тютрин, понимание того, что перспектив у страны при нынешнем правительстве нет.
Мы знаем, что в ряде регионов власть сделала все возможное, чтобы оппозицию развести по разным идеологическим углам. Однако в Томске, к счастью, нам удалось найти компромисс. Мы действительно сделать совместную резолюцию. Мы на 99% едины в своих, скажем так, в своем понимании ситуации. А думаю, что какая идеология более пригодна, мы разберемся на честных выборах с честными СМИ после того, как отправим Путина в отставку и всю его компанию.
Депутат городской думы, член «Справедливой России» Александр Деев уверен, что объединение всех оппозиционных сил неизбежно.
Я хотел бы вот акценты сделать на тех местных проблемах, которые существуют в городе Томске и области. Это и касается и работы губернатора, это касается и работы мэра, это касается и властей. Это высокие тарифы на ЖКХ, безобразие благоустройства, развал здравоохранения. И вот это вот те проблемы, которые во многом они объединили, казалось бы, абсолютно противоположные партии, общественное движение. Люди решили эти проблемы решать. Люди решили вспомнить, что все-таки есть Конституция, надо свои права отстаивать вот таким вот образом.
Монополия «Единой России» – причина резкого падения уровня жизни граждан, роста тарифов и цен, произвола в сфере жилищно-коммунального хозяйства, заявляют митингующие. Смена политической элиты, уверены они, приведет к улучшению социальной жизни. На митинге много пенсионеров, но есть и молодежь. Каждый пришел сюда высказать свой протест.
Потому что против выступаю той политики, которая проводится в сфере ЖКХ.
Я считаю, что сегодня вообще противостояние сегодняшнему режиму – это уже позиция не только политическая, но и нравственная. Идет противостояние честных людей власти мерзавцев.
Я сюда очень хотела прийти, потому что, мне кажется, мы должны вообще с юных лет понимать, что мы имеем, на что мы имеем право. И если так страна утверждает, что вокруг демократии, что мы имеем право на свободу слова, то люди не должны бояться. А народа очень мало, и все боятся. И моя мама отправляет меня, как в последний путь, сказала, если попадешь в милицию или еще чего-нибудь, ты, пожалуйста, кинь денег на телефон и позвони мне.
Пришел на митинг и бывший мэр Томска Александр Макаров. Говорит, высказать свою солидарность с народом. Как житель этой страны, он тоже не согласен с нынешней политикой правящей партии.
Народ отстранен полностью от принятия каких-то серьезных решений. Исполнительная власть совершенно бесконтрольная. Про представительную я вообще не говорю. Это обезьянник, который называется «Единая Россия», захватил все. Не стесняется это. Вот всякие были власти, да? Но вот такого цинизма и подлости ни одной власти, по-моему, в России еще не было. По-моему, за всю тысячелетнюю историю. Поэтому вот люди, я думаю, начинают это понимать.
Отправить правительство во главе с Владимиром Путиным в отставку, прекратить рост тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства, проиндексировать зарплату бюджетникам и военнослужащим, начать реальную борьбу с коррупцией. Все эти требования участники митинга включили в резолюцию и намерены отправить ее президенту. Но ждать ответа не будут. Как говорят организаторы, акции протеста оппозиции будут продолжаться. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
15:15 в Москве. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Оппозиция проводит сегодня акции протеста во многих крупных городах России против роста тарифов на ЖКХ и высокого уровня безработицы. Президент России Дмитрий Медведев потребовал жестко контролировать тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства. В Москве, Петербурге и Улан-Удэ коалиция экологических организаций «Забайкал» проводит митинги в защиту озера. В Байкальске около 700 человек вышли в субботу на митинг в поддержку запуска Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. В московском метро в субботу утром около 600 человек были эвакуированы из поезда из-за задымления. Движение поездов восстановлено. Новый договор о стратегических наступательных вооружениях между Россией и США будет подписан в Праге 8 апреля. НАТО призывает создать широкую систему безопасности с участием России. В Ливии открылся саммит Лиги арабских государств. Следующая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Время свободы». Сегодня, в субботу, 27 марта, после выпуска новостей в 17:00, программа «С христианской точки зрения» будет посвящена уголовным обвинениям в адрес петербургского епископа и Григория Лурье, которого обвиняют в самозванстве и мошенничестве. Гостем программы будет епископ Григорий и журналистка «Московского комсомольца» Екатерина Петухова, автор негативной о нем статьи. Ведет программу Яков Кротов. Время свободы в эфире. Размах протестных акций в сегодняшней России, кто и почему отказывается выполнять поручения президента, цена отсрочки от службы в армии. Таковы главные темы, которые привлекли на уходящей неделе внимание российских еженедельников. Обзор подготовил Алексей Кузнецов.
Запланированные на 20 марта в городах России протестные акции прошли далеко не с тем размахом, на который рассчитывали их организаторы, пишет журнал «Коммерсант Власть» в номере от 29 марта. Власть подготовилась к этим митингам гораздо лучше самих оппозиционеров. Малочисленность мартовских митингов, видимо, следует в первую очередь объяснить недоработками самих организаторов, испытывавших некое головокружение от зимних успехов. Но вместе с тем нельзя не отметить, что и власти на этот раз подошли к борьбе с митинговой угрозой серьезнее, чем прежде. Причем, не отказываясь от привычных административно-силовых методов, вроде прямого запрета протестных акций, они охотно прибегали и к более изощренным способам давления на оппонентов. Наконец, на снижение протестной активности поработали и единороссы, развернувшие решительную и широко освещаемую телеканалами борьбу против необоснованного завышения тарифов на услуги ЖКХ. Специальная комиссия проехалась по наиболее проблемным регионам, щедро раздавая чиновникам партийные взыскания и угрожая отстранением от должности. И какую-то часть населения это наверняка успокоило, поскольку именно недовольство ростом тарифов было для многих граждан главным стимулом для участия в протестах. А число россиян, готовых митинговать под чисто политическими лозунгами, как показывают опросы, заметно ниже количества тех, кого больше волнуют экономические проблемы, считает журнал «Коммерсант Власть».
Кто и почему отказывается выполнять 1753 поручения президента, задается вопросом журнал «Русский репортер». Дмитрий Медведев публично раскритиковал правительство за плохое исполнение своих поручений. Среди самых нерадивых – Министерство обороны, энергетики и регионального развития. Но проводить слова президента в жизнь не спешат многие ведомства. Вопрос лишь в том, не могут или не хотят. По данным начальника контрольного управления президента Константина Чуйченко, в прошлом году 669 поручений, то есть около 40%, так и остались невыполненными. Причина отсрочек с исполнением связана прежде всего с тем, что поручения президента выполняются в последнюю очередь. Все дело в негласно заведенном порядке. В Белом доме исполняются прежде всего поручения премьер-министра. Владимир Путин и сам нередко откладывает совещания, в повестке которых должны рассматриваться поручения Дмитрия Медведева. Премьер объясняет это необходимостью более точной их проработки. И как бы президент ни кричал на министров, вряд ли он сможет это изменить. Пока фигура премьер-министра будет сильнее фигуры президента, ситуация не изменится. «Весь кабинет министров понимает, кто их назначил на должности и кто может снять», заявил бывший помощник председателя правительства России Михаил Делягин в интервью журналу «Русский репортер».
Несмотря на сокращение срока службы и численности новобранцев, цена освобождения от службы в армии уже несколько лет практически не меняется, констатирует журнал «Коммерсант Деньги» в номере от 29 марта. Основная причина в том, что годных к службе юношей призывного возраста, вопреки заявлениям военных чиновников, становится с каждым годом все меньше. Освободиться от призыва в армию можно на законных основаниях, по здоровью, например, а можно за деньги. Прейскурант известен, взятка 7-9 тысяч долларов. По подсчетам некоторых экспертов, сумма, которую население тратит на все эти призывные схемы, составляет 160 миллионов долларов в год как минимум. По оценкам правозащитных организаций, подлежащих по закону призыву утверждаемым планам количества сегодня в России просто нет, и в обозримом будущем улучшения не ожидается. Число призывников может снижаться вплоть до 2017 года. Реанимация программы частичного комплектования вооруженных сил контрактниками – единственный выход в сегодняшних условиях, считают эксперты. Но, похоже, еще не один год в армию будут призывать людей, которые к службе не годны. Считает журнал «Коммерсант Деньги».
Тема очередного номера журнала «Эксперт» – Китай. Использование возможностей для размещения производства в КНР и выход на китайские рынки могли бы стать важнейшим фактором развития бизнеса и экономического роста в России. Но получается это пока плохо. Общее настроение довольно невеселое. Частный российский бизнес, во время кризиса резко свернувший свои взаимоотношения с КНР, сегодня не понимает, каким образом строить работу в послекризисном Китае. В ближайшие 20 лет Китай должен пройти трансформацию от всемирной фабрики к крупнейшему в мире рынку, и Россия, скорее всего, останется на обочине этого процесса. За редкими исключениями, лишь подтверждающими правила, России нечего предложить Китаю, кроме нефти и других природных ресурсов. Да и в этой сфере китайцы все чаще посматривают в другую сторону. Сегодня отношения между Российской Федерацией и КНР развиваются в двух независимых друг от друга измерениях. В одном Россия продает в Китай нефть и газ, в другом покупает джинсы и сантехнику. Увы, изменить эту ситуацию невозможно. Чтобы какая-то третья Россия появилась в Китае, сначала она должна возникнуть у себя на родине, считает журнал «Эксперт».
Обзор российских еженедельников подготовил для субботнего эфира Алексей Кузнецов.
Солдатские матери. О том, как будет проходить весенний призыв в армию. Ольга Беклемищева о рейдах в элитные московские клубы, в частности, и о вреде наркомании в целом. Валерий Панюшкин о лекарствах, которых нет. Все эти темы слушайте в эту субботу в 18 часов в программе «Третий сектор». Повторы в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Как поступить в престижный вуз? Достаточно хорошо сдать ЕГЭ или стоит принять участие в Олимпиаде? Кто поможет, репетиторы или подготовительные курсы? На эти вопросы в классном часе «Свободы» отвечают преподаватели и студенты МГТУ имени Баумана и Высшей школы экономики. Ведет программу Тамара Леленкова. Первый раз в эфире – воскресенье 28 марта в 6 часов вечера. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник.
Субботнюю программу «Время свободы» продолжает новости в мире науки. На прошлой неделе Совет Федерации вслед за Государственной Думой одобрил закон о временном запрете на клонирование человека. Чем чревато клонирование людей и стоит ли сдерживать дальнейшее развитие науки с помощью таких искусственных барьеров? Об этом корреспондент «Радио Свободы» Анна Шаталова беседовала с экспертами в области генетики и эволюции.
Предыдущий мораторий на клонирование человеческой особи на территории России истек в июне 2007 года. Согласно новому документу, до вступления в силу федерального закона, который устанавливает порядок использования технологий клонирования человека, вновь вводится временный запрет на это действие, а также на ввоз и вывоз с территории России клонированных эмбрионов человека. В то же время российским ученым не запрещается клонировать стволовые клетки, органы для трансплантации и животных в научно-исследовательских целях. Технология переноса ядра соматической клетки, более известная как клонирование, до сих пор является предметом серьезной дискуссии в обществе, поскольку вызывает массу этических, юридических и религиозных вопросов. Запрет на клонирование человека введен сегодня почти во всех странах. Многие уверены, что человечество пока не готово к искусственному созданию и адекватному восприятию себе подобных, даже если его удастся осуществить. Кроме того, эксперименты на животных, официально начавшиеся в 1996 году с клонирования всемирно известной овечки Долли, показывают, что искусственно воссозданные особи получаются больными, и только их потомство имеет шанс быть здоровым. По мнению Сергея Киселева, руководителя лаборатории генетических основ клеточных технологий Института общей генетики имени Вавилова Российской академии наук, подобные запреты на развитие науки положительно не сказываются.
В любом случае, это некий негативный эффект носит этот весь мораторий. Более того, возобновление этого моратория через 2 года с лишним после того, как первый прекратил свое действие, это тоже кажется неким таким не очень, в общем-то, осмысленным действием. Но получается, что это некий такой вот бег за поездом, стоящим на месте сегодня, да, поскольку, да, 3 года получалось можно там клонировать в России.
Однако, по словам профессора Киселева, использовать 3-летнюю передышку для подпольного создания армии клонов России вряд ли удалось.
На 99% ничего не было, потому что уровень российской науки и технологии, а тут клонирование на самом деле это не наука, это больше технология. А технологии, конечно же, очень сильно страдают в России, в российской биологии в частности, именно поэтому биологические науки, биомедицинские не развиваются соответствующим образом. Мораторий, который был введен в России, он касался только клонирования человека как целой рожденной особи, то есть то, что называется репродуктивное клонирование. Он не касался терапевтического клонирования, а именно создания развивающегося эмбриона человека до определенного времени, из которого можно получать так называемые эмбриональные стволовые клетки, из которых уже в дальнейшем можно получать некие специализированные ткани и, возможно, в далеком будущем даже какие-то органы.
Профессор Сергей Киселев уверен, что наибольшим недостатком в российской законодательной системе является отсутствие четких регуляций в вопросах клонирования человека.
Наверное, тут можно взять пример с Англии, где специальным законом было разрешено терапевтическое клонирование, но на то, чтобы выполнять подобные манипуляции, надо получать у государства лицензию. Это поставлено под достаточно строгий и четкий контроль, чтобы как раз вот на ваш вопрос, а было ли оно в течение 4 лет, в общем-то, мы всегда могли ответить. Вот если будет учет и контроль, то, конечно же, это будет, во-первых, легче контролировать, а во-вторых, возможно, будет и целенаправленно развивать в виде терапевтического клонирования либо животных, оно, несомненно, прогрессивно и понесет дополнительные всяческие блага.
Заведующий кафедрой биологического факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Северцев считает, что введение нового моратория на клонирование человека в целом развитию российской науки препятствовать не будет, поскольку ученым все-таки позволены эксперименты по терапевтическому клонированию и воспроизводству животных. Однако подобный запрет может негативно отразиться на медицинских исследованиях, уверен доктор биологических наук Алексей Северцев.
Есть целый ряд заболеваний, от которых можно пытаться избавиться, насколько это будет эффективно, покажет только время и развитие этой области, от которых таким образом надо будет избавляться. От целого ряда врожденных генетических заболеваний, начиная с синдрома Дауна и кончая целым рядом летальных мутаций. Но, конечно, этим заниматься надо под жестким контролем.
Эксперты сошлись во мнении о перспективности опытов по клонированию животных и генной модификации растений, поскольку они, в отличие от привычной селективной работы, занимавшей по 7-8 лет, позволяют достичь положительных результатов в значительно более сжатые сроки. Анна Шаталова для Радио Свобода, Москва.
Сегодня, в субботу, 27 марта, с 19 до 21 часа, в эфире Радио Свобода, программа «Итоги недели». Главные темы. Россия и США согласовали текст договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Исчезли ли разногласия сторон? Ватикан ищет эффективный способ смягчить обвинения в причастности католических священников к педофилии. Как эта история скажется на имидже Святого Престола? Интернет-разоблачения и интернет-провокации оживили общественную жизнь России. Правда ли, что при равных условиях конкуренции добро побеждает зло? Ведет программу Андрей Шарый. Итоги недели сегодня с 19 часов 7 минут до 21 часа по московскому времени. Во второй части программы «Время свободы. Мифы постсоветского пространства сегодня». Комментарии обозревателя «Радио Свобода». Вместо сцены «Парижское метро». Репортаж из Франции. Вы услышите также экономическую панораму за неделю. Все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
«Радио Свобода. Новости».
Здравствуйте. Коротко о главных событиях. Оппозиция проводит сегодня акции протеста во многих крупных городах России против роста тарифов на ЖКХ и высокого уровня безработицы. Президент России Дмитрий Медведев потребовал жестко контролировать тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Глава государства призвал увольнять чиновников в случае необоснованного повышения тарифов. В Москве, Петербурге и Улан-Удэ коалиция экологических организаций «Забайкал» проводит митинги в защиту озера. В Байкальске около 700 человек вышли в субботу на митинг в поддержку запуска Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. В московском метро в субботу утром около 600 человек были эвакуированы с поезда из-за задымления. Движение поездов восстановлено. НАТО призывает создать широкую систему безопасности с участием России для защиты от возможных ракетных ударов со стороны стран с нестабильными режимами. Генеральный секретарь Союза Андерс Фог Расмуссен, выступая в субботу на конференции НАТО в Брюсселе, отметил, что более 30 стран, в частности Иран, уже имеют или разрабатывают баллистические ракеты. В Ливии открылся саммит Лиги арабских государств. В центре внимания участников – разблокирование израильско-палестинских мирных переговоров. 46 южнокорейских моряков числятся пропавшими без вести в результате гибели военного корабля, затонувшего в пятницу в Желтом море, недалеко от морской границы с КНДР. 58 человек были спасены. Крушение произошло в результате взрыва, причина которого пока не установлена. В Пакистане найдены убитыми 6 водителей грузовиков, похищенных несколько дней назад на северо-западе страны.
Новый договор о стратегических наступательных вооружениях между Россией и США будет подписан в Праге 8 апреля. Срок действия прежнего договора истек в декабре прошлого года. Вы слушали краткий обзор новостей.
Панорама бизнес-новостей за неделю продолжит программу «Время свободы». У микрофона экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Центральный банк России с 29 марта снижает ставку рефинансирования с 8,5% до 8,25% годовых, до минимального уровня современной истории страны. Это второе снижение ставки в текущем году и 12-е за период с 24 апреля 2009 года с уровня 13%. Для сравнения, действующая сейчас базовая процентная ставка в США установлена в диапазоне от 0 до 0,25% для 16 стран еврозоны на уровне 1%, а в Японии 0,1%. Инфляция в России с 1 по 22 марта составила 0,5%, а с начала года 3,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, за такие же периоды 2009 года потребительские цены в стране выросли на 0,8% и 4,9% соответственно. Французская группа Peugeot Citroën начнет серийное производство автомобилей на заводе в Калужской области 23 апреля. Строительство этого предприятия стоимостью 470 миллионов евро Peugeot Citroën и японская компания Mitsubishi начали в июне 2008 года. Для этого они образовали совместное предприятие, в котором французская сторона получила 70% акций, а японская – 30%. На первом этапе мощность завода составит 45 тысяч автомобилей в год. Это будут модели Peugeot и Citroën класса C, а также полноприводные автомобили всех трех компаний. В 2012 году мощности завода планируется увеличить до 150 тысяч автомобилей в год, а в дальнейшем до 300 тысяч. Японская компания Yokohama Rubber начала строительство завода по производству автомобильных шин в Липецкой области. Как сообщил исполнительный директор компании, первая продукция на нем будет выпущена летом 2011 года, а к 2014 году мощности производства будут увеличены до 1 миллиона 400 тысяч покрышек в год. Ранее сообщалось, что в проекте стоимостью более 150 миллионов долларов участвует также японская компания Itochu Corporation. Американская нефтяная компания ConocoPhillips подтвердила, что намерена продать половину из принадлежащих ей 20% акций российской компании «Лукойл». Продажа станет частью плана по привлечению 10 миллиардов долларов на собственное развитие, в рамках которого ConocoPhillips также намерена продать ряд своих активов в США и в Канаде. Всемирный банк изменил свой последний январский прогноз темпов роста российской экономики в текущем году, повысив его с 3,2% до 5-5,5%. В докладе банка отмечается, что главным фактором уверенного ее восстановления станет оживление потребления, в частности домохозяйств, в результате индексации пенсий, увеличения зарплат и сокращения доли долларовых расчетов в экономике. В целом эксперты считают вполне объяснимым столь резкую корректировку прогноза, говорит заместитель начальника аналитического департамента управляющей компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Думаю, что оценка вполне адекватна, потому что мы только за счет эффекта низкой базы, то есть если даже бы, грубо говоря, российская экономика реально не росла в этом году, оставалась, скажем, на уровне конца прошлого года, де-факто мы бы зафиксировали в этом году там рост порядка 2%, поэтому фактически прогноз 5-5,5%, 2% получается только за счет низкой базы, то есть рост 3-3,5%, в принципе, почему нет?
Однако Алексей Павлов сомневается в том, что основной причиной более быстрого, чем ожидалось ранее, роста экономики России станет увеличение именно потребительского спроса.
Боюсь, что сейчас вариантов-то не так много. Если мы посмотрим, например, какие могут быть драйверы роста, чистый экспорт вряд ли будет драйвером, потому что, по-видимому, он будет сокращаться как раз за счет того, что импорт будет расти опережающими темпами, как следствие укрепления рубля, так и следствие восстановления внутреннего спроса. Если мы говорим про инвестиции, то сейчас, в общем-то, здесь тоже ситуация пока не радужная. Статистика говорит о том, что банки не наращивают кредитный портфель, даже скорее сокращают. Поэтому единственное, что остается, это потребление. Но потребление никогда не было, по большому счету, там, существенным драйвером российской экономики. Наша экономика нет, это не Америка. Поэтому, если мы будем вылезать за счет именно потребления, то, конечно, на существенный рост здесь, наверное, рассчитывать не стоит.
С тем, что рост потребительской активности вряд ли сможет заметно повлиять на динамику национального ВВП, согласен и главный экономист управляющей компании «Финам Менеджмент» Александр Осин. Сейчас, по его оценке, это посильно только государству за счет увеличения бюджетных расходов на поддержку и модернизацию промышленного производства. Впрочем, как напоминает эксперт, реализация этого плана сегодня активно противодействует Министерству финансов.
Прогнозы у Минфина по бюджету очень консервативны. Они как бы идут вразрез с теми целями модернизации экономики страны, которые поставлены. За счет частного спроса на внутреннем рынке, я думаю, провести модернизацию, повысить производительность труда и навести удары по инфляции нельзя, потому что большая закредитованность предприятий, опять же, низкий спрос со стороны внутреннего потребительского сектора. На мой взгляд, без увеличения существенного госрасходов экономику, в общем-то, достаточно трудно поднять там в течение нескольких лет будет.
А Министерство финансов, в свою очередь, менять свою позицию не намерено, тем самым вступая в конфликт с Министерством экономического развития, настаивающего на увеличении финансирования экономики. Главный его аргумент в этом споре – высокие цены на нефть и, как следствие, укрепление рубля и снижение конкурентоспособности национальных товаропроизводителей. Поэтому, по словам министра финансов Алексея Кудрина, бюджетные расходы следует ограничивать. Тем не менее, как считают эксперты, именно с ожидаемой динамикой цен на нефть и связаны истинные причины пересмотра Всемирным банком прогноза российского ВВП. Так, в частности, считает главный экономист управляющей компании «Финам Менеджмент» Александр Осин.
Это просто связано с тем, что Всемирный банк пересмотрел прогнозы по нефти. У нас очень сильная корреляция между ценами на нефть и ВВП. Если цены на нефть, они придут к концу года, там ценовой диапазон там 80-90 за баррель, что, в принципе, возможно, с учетом монетарного фактора роста цен на нефть, то действительно прирост ВВП России по итогам года будет порядка 4-6% год-году. Вопрос в качестве роста, потому что рост достигается за счет нетто-экспорта нефтяного и, собственно говоря, госрасходов, а частный спрос, частное потребление стагнирует.
Прямое и определяющее влияние мировых нефтяных цен на динамику национального ВВП признают и в российском правительстве. Сейчас там рассматривается несколько прогнозов его прироста по итогам 2010 года в пределах от 3 до 6%. При этом все подобные расчеты прежде всего строятся из оценок среднегодовой стоимости барреля сырья.
Панораму бизнес-новостей за неделю подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете субботнюю информационную программу «Время свободы». Правоохранительные органы Чешской Республики расследуют случай предполагаемого футбольного подкупа в Национальной высшей лиге. В скандале замешаны команды «Богемианс» и «Сигма». Это не первый подобный случай в истории чешского футбола, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
Президент пражского клуба высшей лиги «Богемианс» Прага Карл Капер заявил, 4 игрока его команды якобы получили взятку от вратаря команды «Сигма» из города Аламоутс Петра Дробиша. Деньги предназначались для организации договорного матча. «Сигма» выиграла со счетом 3-0 и обеспечила себе участие в Лиге Европы УЕФА, за что, по пока неподтвержденным данным, заплатила 300 тысяч чешских крон, или почти 17 тысяч долларов. Все это происходило почти год назад, в конце мая 2009 года. И только сейчас представители клуба «Богемианс» решили обратиться в полицию. Почему они медлили так долго, неясно. Комментирующие скандал адвокаты называют это по меньшей мере странным. История взволновала футбольную общественность страны. Президента клуба «Богемианс» Карла Капра вызывали на беседу в дисциплинарную комиссию Чешско-Моравского футбольного союза. Оказалось, что в распоряжении администрации команды заверенные нотариально письменные признания 4 футболистов «Богемианс», а все заплаченная команде сумма. Все эти доказательства уже переданы полиции. Ключевые свидетели сыграли в деле разную роль. Предложившему взятку вратарю «Сигмы» полузащитник «Богемианс» дал телефон капитана. Капитан принял деньги после проигрыша своей команды, еще один полузащитник от него эти деньги взял и передал руководству клуба. А нападающему пражской команды, как самому опытному игроку, о происходящем рассказали. Кроме этих игроков и начальников, начальства больше о взятке никто не знал. По крайней мере, так говорят сами участники скандала. При этом главный подозреваемый, вратарь «Сигмы» Петр Дробиш, свою вину категорически отрицает. Вот как оценивает происходящее спортивный комментатор Владислав Визак, в прошлом профессиональный футболист.
К сожалению, мы не знаем, какие цели преследовали участники этого скандала, потому что нам неизвестны подробности. Непонятно, что за этим стоит. Логики тоже никакой. Единственная причина, по моему мнению, подмочить репутацию «Сигмы» и как-то повлиять на положение команды в турнирной таблице. Ситуация неприятная. Финал розыгрыша лиги предвещает неразбериху, а весь сезон ничего хорошего не принесет.
Непонятно, почему игроки «Богемиенс» вообще согласились на взятку. В случае победы в матче с «Сигмой» они бы получили от руководства в два раза большую сумму премий – 600 тысяч крон. Что касается аламоусских футболистов, то непонятно, зачем они предлагали деньги явно более слабой команде, ведь к тому моменту «Сигма» занимала четвертую строчку в таблице, а их соперники плелись в хвосте. При этом «Богемиенс» до недавнего времени был клубом второй лиги и в первую попал лишь в прошлом сезоне. Странно и то, что в деле замешан исключительно вратарь «Сигмы», комментирует Владислав Визек.
Я думаю, что эта афера повлияет на имидж обеих команд. Мне даже кажется, что «Богемиенс» пострадают больше. Они обнародовали эту информацию, а найти доказательства подкупа сложно. Все задают вопрос, почему они сразу не сказали? Ведь они полгода держали письменные свидетельства у нотариуса. Да, в этом деле есть много вопросов. Я лишь надеюсь, что объяснение найдется быстро. Если это действительно правда, то такие действия необходимо очень строго наказывать.
В истории чешского футбола были несколько случаев, когда обнаружилось, что итоги матчей не заслуга спортсменов, а результат коррупции. В 2004 году после первого подобного скандала чемпионат получил прозвище «Карп-лига», потому что во время телефонных разговоров участники аферы использовали слово «карпики» вместо «деньги». Тогда выяснилось, что взятки получают как судьи, так и руководители команд. Во взяточничестве участвовали 5 чешских футбольных клубов, каждый из которых получил штраф и потерял набранные очки. 14 судей лишились работы. Спустя 3 года стало известно, что подкупы практикуют не только в высшей футбольной лиге. Тогда суд применил самое суровое наказание за всю историю чешского футбола. 5 человек получили от 2 до 7 лет лишения свободы. Из-за повышенного интереса средств массовой информации к нынешнему случаю, Чешско-Моравский футбольный союз попросил участников не давать комментарии прессе. Поэтому подробности полицейского расследования, вероятно, станут известны после того, как проверят все факты. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 15 часов 45 минут. Напомню, главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
Оппозиция проводит сегодня акции протеста во многих крупных городах России против роста тарифов на ЖКХ и высокого уровня безработицы. Президент России Дмитрий Медведев потребовал жестко контролировать тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства. В Москве, Петербурге и Улан-Удэ коалиция экологических организаций «Забайкал» проводит митинги в защиту озера. В Байкальске около 700 человек вышли на митинг в поддержку запуска Байкальского целлюлозно-бумагового комбината. В московском метро в субботу утром около 600 человек были эвакуированы из поезда из-за задымления. Движение поездов восстановлено. Новый договор о стратегических наступательных вооружениях между Россией и США будет подписан в Праге 8 апреля. НАТО призывает создать широкую систему безопасности с участием России. В Ливии открылся саммит Лиги арабских государств. 46 южнокорейских моряков числятся пропавшими без вести в результате гибели военного корабля, затонувшего в пятницу в Желтом море. Подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
А мы возвращаемся к главной теме программы «Время свободы» – сегодняшние протестные выступления в российских городах. В Самаре прошли две массовые акции протеста, организованные местной оппозицией. Социальные, политические, экономические требования стали главными на сегодняшних протестных выступлениях в этом городе. С подробностями наш корреспондент Сергей Хазов.
Самарский митинг протеста, организованный партией «Воля» и общественным движением «За справедливость», состоялся в рамках всероссийской акции «Власть народу», которая сегодня и завтра проходит в 60 российских городах. В митинге протеста на площади имени Кирова участвовало более 1000 самарцев. Главной темой самарского митинга стало выражение мнений граждан России о ситуации в стране и причинах социальной напряженности. Жизнь простых россиян постоянно ухудшается по тем или иным параметрам. Чиновники, ответственные за управление страной, регионом или городом, со своей работой не справляются и должны быть уволены. Но увольняют не чиновников, а тысячи рабочих и служащих. В России закрывают заводы, создают невыносимые условия для ведения мелкого и среднего бизнеса в пользу олигархов и крупных корпораций, говорили участники самарского митинга протеста.
Так как я пенсионер, я считаю социальность главной. В чем? В низком уровне жизни. Мало обеспеченных людей, пенсионеров, студентов, бюджетников мало оплачиваем.
Самое, чтобы пенсия была побольше. Дочка 14 лет, чтобы ее можно еще воспитать было.
Безработица для молодежи. Выходит человек с квалификацией из института, с дипломом. Не может никуда устроиться.
Вторая субботняя протестная акция в Самаре «Флешмоб против перехода на московское время» прошла в субботу в полдень на площади имени Куйбышева. Сначала планировалось провести общегородской митинг протеста против перехода региона на московское время. Но мэрия запретила митинг под предлогом сельскохозяйственной ярмарки. Однако это не помешало десяткам самарцев во время флешмоба поднять над головой на минуту самодельные плакаты против перехода региона на московское время, говорит правозащитник. Людмила Кузьмина.
Если у коммунистов когда-то был план повернуть вспять сибирские реки, а они как-то по какой-то причине не успели это сделать, то нынешним хозяевам России достало времени считать, что они могут повернуть солнце вспять. И вот в этот поворот солнца вспять попала Самарская область. В данном случае люди, которые инициировали это хозяева нынешней области, они не заботились ни о здоровье обнаруженных ими здесь аборигенов, которые населяют область, не тем, что возрастет количество траты электроэнергии, потому что отнимается один световой час. Их это не заботило.
Кроме Самары, в рамках всероссийской акции «Власть народу» сегодня и завтра пройдут митинги протеста в Москве, Санкт-Петербурге и еще 60 российских городах. По итогам всероссийской акции «Власть народу» будет принято обращение к российскому правительству с требованием обратить внимание на ухудшение социально-экономической ситуации в России. Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
Время свободы в эфире. О сегодняшних мифах постсоветского пространства рассуждает обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников.
Из многочисленных событий, проходивших в бывших советских республиках на этой неделе, можно, конечно, вычленить какое-либо одно главное. Возможно, это то, что Республика Беларусь решила обратиться в экономический суд СНГ с иском, в котором требует рассмотреть вопрос наложения пошлин на российскую нефть и нефтепродукты. Может быть, это то, что в первый раз с официальным визитом в российской столице побывал новый украинский премьер Николай Азаров, который провел переговоры с Владимиром Путиным. А может быть, это выступление Курманбека Бакиева по случаю годовщины Киргизской революции тюльпанов. Выступление, которое можно назвать сенсационным, потому что лидер этой самой революции говорит теперь о некой традиционной демократии, которая должна осуществляться с помощью курултаев. И вопрос о том, насколько будет соответствовать этой традиционной демократии демократия выборная, остается пока что без ответа. Но все же это одно и то же событие, которое можно было бы назвать избавлением от мифов. Миф союзного государства. Оно как бы существует, но на самом деле его нет. Есть лишь некая мертворожденная структура, на которую выделяются деньги, в рамках которой разрабатываются различные презентационные программы, не имеющие никакого отношения к жизни граждан Российской Федерации, граждан Республики Беларусь. Но вот на настоящего, реального единения, того, которое мы наблюдаем в Европейском Союзе, того, которое должно было помочь гражданам решать общие проблемы, нет и быть не может. И вот уже одна из частей пресловутого союзного государства подает в суд на другую. И никто этому не удивляется. И при этом продолжаются разговоры о таможенном союзе, в котором тоже невозможно найти общий знаменатель. Миф о том, что если к власти на Украине придет одно руководство, пророссийское в кавычках, и оно заменит другое, в таких же кавычках националистическое, то тогда удастся немедленно найти общий язык с Москвой. Прибыв в российскую столицу, Николай Азаров убедился, премьер-министр России Владимир Путин не собирается идти ему навстречу в вопросе о газовых ценах. Более того, Путин продолжает настаивать на том, что контракт, который был заключен российским правительством с кабинетом Юлии Тимошенко, это документ, полностью устраивающий российскую сторону. Документ, по которому должна жить и украинская сторона, потому что речь идет о взаимовыгодном соглашении. И хотя премьер-министр Украины говорит, что соглашение не совсем справедливо, его, по сути, особо и не слушают. Таким образом, еще один миф. Миф о том, что российско-украинские отношения улучшатся после избрания Виктора Януковича президентом Украины, тоже начинает понемногу исчезать. Дай бог, чтобы не ухудшились. И чтобы вопросы экономического взаимодействия решались действительно на взаимовыгодных началах. Ну и сюда же, если мы уж вспомнили об оранжевой революции, примыкает крушение мифа о цветных революциях вообще. Потому что если результатом революции тюльпанов, которая декларировала восстановление демократии в республике Кыргызстан, стало восстановление Курултаев, то стоит согласиться с мыслью. Цветные революции были результатом беспардонной клановой борьбы одной части номенклатуры против другой. Неудовлетворенные боролись с удовлетворенными. А потом удовлетворились и задумались о Курултаях. То, что большая часть населения, которая действительно хотела лучшей жизни, и та небольшая часть, которая, возможно, хотела даже и демократии, стала активным участником этих событий, саму суть происходящего не оправдывает. Пора жить на постсоветском пространстве с открытыми глазами и тем, кто здесь живет, и тем, кто смотрит на него со стороны. Виталий Портников, Радио Свобода, Москва.
Сообщение из Франции завершает субботнюю программу «Время свободы». В парижском метро можно часто встретить певцов, музыкантов, а иногда и танцоров. Но для того, чтобы парижские пассажиры раскошелились, нужно проявить изобретательность. Недавно по вагонам стал ходить необычный дуэт. Два молодых человека в костюмах и галстуках исполняют для пассажиров стриптиз. С подробностями из Парижа корреспондент «Радио Свобода» Елизавета Алисова.
Вагон метро, центр Парижа, 5 часов дня.
Дамы и господа, здравствуйте. Извините, что отнимаем у вас время. Меня зовут Лулу, его зовут Момо. Мы бывшие трейдеры, мы пострадали от финансового кризиса и теперь с трудом сводим концы с концами. Нам еле-еле удается уезжать на отдых в выходные, содержать наши Порши и яхты. Поэтому мы к вам обращаемся. Но не беспокойтесь, мы не будем у вас просить 1 евро или 2 евро. Нет. Нам нужно скорее 300, 500 или 1000 евро. Это на случай, если здесь есть кто-то особенно щедрый. Но, конечно, со своей стороны мы приготовили для вас кое-что. Если вам понравится, давайте. Не понравится, давайте. В любом случае, не жадничайте. Спасибо.
Публика заинтригована. Многие пассажиры улыбаются и гадают, что же им покажут на этот раз. К музыкантам и бродячим поэтам в парижской подземке привыкли, и редко кто на них вообще обращает внимание. А здесь что-то новое. Лулу и Момо начинают постепенно раздеваться. Сначала пиджак, потом галстук, рубашка и, наконец, брюки. Брючины предварительно разрезаны вдоль и держатся на липучках. Поэтому в нужный момент одно легкое движение, и брюки взлетают к потолку. Лулу и Момо остаются в ботинках, носках, майках и семейных трусах с рисунком, разноцветными звездочками. Если они снимут майку, полиция или служба безопасности метрополитена имеет право привлечь их к ответственности. Пассажиры, а особенно пассажирки, в восторге.
Жюли возвращается с работы и с интересом наблюдает за представлением.
Это сексуально. Это было чудесно, очень мило. В метро такого еще не случалось. Обычно в метро или плохие музыканты, которые играют подолгу, или хорошие музыканты, которые играют очень мало. А больше ничего особенного и не происходит.
Что касается мужчин, то некоторые отводят глаза, но большинство все-таки смеется и одобряет такую изобретательность. Кристоф, студент биологического факультета, даже положил монетку в шляпу Момо.
Потрясающие молодые люди. Видно, что они берут быка за рога. Тяжелые времена с помощью таких небольших представлений. Во всяком случае, видно, что они актеры. Вполне неплохо. Я им дал 50 евро центов. Принимая во внимание мое финансовое положение, это большая сумма.
Сбросив брюки, Лулу и Момо идут по вагону шляпы. Многие дают монеты достоинством в 1 или 2 евро, а некоторые даже бумажные купюры по 5 или 10 евро. За 2 часа молодые люди зарабатывают около 100 евро.
Спасибо вам, вы молодец. Спасибо, шляпа для денег у него.
В настоящей жизни Момо зовут Лоик Мартен, ему 25 лет. А Лулу это Стефан Верите, ему 35. Оба учатся в театральной школе и подрабатывают официантами в кафе. Месяц назад Стефан придумал шуточный номер, навеянный всемирным финансовым кризисом. Бывшие трейдеры остаются без работы и не могут больше позволить себе жизнь на широкую ногу, говорит Стефан Верите.
Наша цель – развеселить людей в метро. Парижане такие угрюмые. Мы задались вопросом, что бы такое сделать, чтобы вызвать улыбку у пассажиров. И у нас получилось.
Артисты в парижском метро прижились уже давно. Администрация метрополитена даже устраивает конкурс для музыкантов. По результатам прослушивания им выдают аккредитацию, и они могут официально играть в переходах метро в течение полугода. Около месяца назад министр культуры Франции Фредерик Миттеран спустился в подземку специально, чтобы встретиться с музыкантами на станциях Пале-Рояль и Лионский вокзал. По его словам, он частенько опускает монетку в шляпу музыкантов. А в этот раз он купил диск у молодого певца с гитарой. Но в самих вагонах ни петь, ни играть не разрешается. Лаик и Стефан уже попадались контролерам метрополитена. Правда, те только посмеялись и не стали брать штраф. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 16 часов на Радио Свобода передача «Кавказский час», которая посвящена жизни и проблемам Кавказского региона. Ведет программу Андрей Бабицкий. «Кавказский час» на волнах Радио Свобода сегодня в 16 часов 7 минут по московскому времени. А субботний выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Над ним работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Гуреева. Мы желаем вам всего самого доброго и до встречи на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Еврейский народ строил Иерусалим 3000 лет назад. Еврейский народ
большую
строит Иерусалим.
Большую золотую медаль университета имени Масарика в Брно принцу Чарльзу вручили.
Китайские пользователи интернета не будут сильно сожалеть, если Google уйдет.
Прокуратуру края заинтересовал вопрос, как голосовать.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 13660, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.